«Похоже, рыба у него ловится», – буркнул главный философ. «Значит, явится весь из себя гордо и будет пилить нас, почему лодка еще не готова». Декан как раз заканчивал выцарапывать на скале чертеж. «По идее, построить лодку легче легкого», – откликнулся он. «Лодки строят даже люди, что протыкают себе носы всякими косточками. Мы же конечный продукт тысячелетий просвещения. Неужели нам не по силам будет построить какую-то жалкую лодку?» Лодку.
«Совершенно согласен с тобой, декан.
Надо всего лишь прочесать остров и найти книжку, озаглавленную, к примеру, «Как сделать лодку? Практическое пособие для начинающих».
Очень правильная мысль. А дальше плыви себе не хочу. Ха-ха!»
Главный философ поднял глаза и судорожно сглотнул. В тенечке неподалеку на бревне восседала, обмахиваясь большим листом, госпожа Герпес. Это зрелище что-то всколыхнуло в главном философе. Он не знал, что именно. Но некоторые детали, например, сопровождающие движение домоправительницы волнующий скрип, заставляли его сердце тоже скрипеть и биться быстрее.
«Главный философ, с тобой все в порядке? У тебя такой вид, точно ты перегрелся». «Нет, нет, мне просто чуть-чуть тепловато, декан».
Главный философ ослабил воротничок и перевел взгляд на декана. Тот смотрел куда-то мимо него.
«Ага, эти уже тут как тут», — скривился декан.
По пляжу вереницей тащились волшебники. Одно из преимуществ волшебного балахона заключается в возможности использования его в качестве фартука. И сейчас фасад заведующего кафедры беспредметных изысканий выдавался больше обычного.
«Нашли еду?» –
поинтересовался главный философ.
Вроде да. Фрукты и орехи, надо полагать», – проворчал декан. «Мо, да и опять-таки нет», –
отозвался профессор современного равносложения.
«Весьма забавно».
Заведующий кафедрой беспредметных изысканий вывалил добычу на песок. Это оказались кокосовые орехи, всякие другие орехи, а также разнообразные узловато-волосатые фрукты.
«Довольно примитивная еда», – заметил декан. «К тому же, вероятно, ядовитая». «Ну-ка, значит, ел так, что за ушами трещало. Будто последний день живет», –
сообщил профессор современного равносложения. Казначей сыто рыгнул.
«Это еще ничего не значит. Посмотрим на него завтра», – пожал плечами декан. «Да что с вами такое? Вы все время переглядываетесь». «Мы сами кое-что попробовали, декан», – признался профессор современного равносложения.
«А, вижу, наши собиратели вернулись», – оглушительно поприветствовал чудакулли.
Широко шагая, он помахивал леской, на которой висели три рыбины.
«Ничего похожего на картошку вам не попадалось?»
«Думаю, вы не поверите», –
уныло пробормотал профессор современного равносложения.
«Решите, что мы над вами смеемся». «О чем это ты?» –
не понял декан.
«Как по мне, то, что вы собрали, выглядит совсем не смешно».
Заведующий кафедры беспредметных изысканий испустил тяжкий вздох.
«Попробуй какой-нибудь кокос», – сказал он. «Они что, взрываются?» «Нет-нет, ничего такого».
Декан выводил из груды добычи орех, смерил его подозрительным взглядом и стукнул кокосом по камню. Скорлупа раскололась на две абсолютно равные половинки. Но никакого молока. Коричневого цвета скорлупа была набита мягкими белыми волокнами. Чудакули принюхался к странному содержимому.
«Я не верю», — сказал он. «Это противоестественно».
«А что такого?» — возразил декан. «Кокос полный кокоса. Что тут странного?»
Арканцлер отколупнул от кокоса кусочек и вручил декану. На ощупь скорлупа оказалась мягкой и слегка крошилась. Декан попробовал кокос.
«Шоколад?» –
ошеломленно произнес он. Чудакули кивнул.
«Судя по вкусу, молочный, с начинкой из кокосового крема».
«Такого не бывает!» –
произнес набитым ртом декан.
«Тогда выплюнь!»
«Пожалуй, не помешает еще немного попробовать!» –
глотая отозвался декан.
«Дух исследования, понимаешь ли!»
Главный философ выбрал из кучи узловатый орех синего цвета и размером с кулак и осторожно стукнул им по камню. Орех раскололся, но половинки скорлупы удерживались вместе клейким содержимым. Запахло чем-то очень знакомым. Осторожная проверка на вкус подтвердила догадку. Волшебники остолбенело созерцали нутро ореха.
«Там даже синие прожилки имеются», –
первым нарушил молчание главный философ.
«Знаем, его мы тоже пробовали. слабым голосом отозвался заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «И что с того? Бывает же хлебное дерево!»
«Я слышал о таком», — отозвался Чудакулли. «И вполне могу поверить, что существует кокос в естественной оболочке из шоколада. Ведь что такое шоколад? Это вид картофеля?»
«Скорее представитель семейства бобовых», — вставил Доминг Тупс.
«Неважно, но никто не убедит меня, что может существовать орех с начинкой из ланкарского синежильного сыра», — Чудакули потыкал пальцем в орех.
«И все же, арк-канцлер, в природе иной раз случаются забавные совпадения», — заметил заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Да что далеко ходить? Помню, я сам еще в детстве выкопал в огороде морковь, так она была точь-в-точь как человечек с...» внезапно подал голос декан.
Это был всего лишь краткий звук, один слог, но окрашенный такой зловечностью, что все головы мгновенно повернулись к декану. Он снимал желтоватую кожуру с плода, похожего на маленький стручок. По окончании процесса в руках у него осталось: «Ну да, отличная шутка. Снимаю шляпу перед вашим чувством юмора», — произнес Чудакули. «Но вы, разумеется, не ждете, что я поверю, будто это растет на...»
«Я ничего не делал. Смотри, тут мякоть и прочее».
Декан возбужденно взмахнул стручком. Чудакули взял другой стручок, поднес к уху и потряс, после чего тихо сказал: «Будьте так добры, покажите, где вы это нашли».
Куст рос на опушке. Сквозь густые крошечные листочки пробивались десятки побегов. Каждый венчался цветком с уже пожухшими и опадающими лепестками. Можно было собирать урожай. Когда декан склонился и сорвал стручок, с куста снялось облако разноцветных насекомых и жужжа поплыло прочь. После очистки оказалось, что содержимое стручка представляет собой влажноватый белый цилиндр. Декан несколько секунд изучал объект, потом сунул один конец в рот, извлек из кармашка в шляпе спичечный коробок и чиркнул спичкой.
«А неплохой табак!» – похвалил он.
Когда он вынул сигарету изо рта и выдал кольцо, рука у него слегка дрожала. «И фильтр пробковый!»
«Хм, как табак, так и пробка являются продуктами растительного происхождения», —
с дрожью в голосе произнес заведующий кафедрой беспредметных изысканий.
«Завкафедрой», — отозвался Чудакулли.
«Да, арк-канцлер».
«Заткнись, а?»
«Хорошо, арк-канцлер».
Доминг Тупс скрыл пробковый фильтр. Внутри обнаружилось колечко того, что вполне могло сойти за семена, — уверенно подтвердил он. «Но этого не может быть, потому что...» Декан, окутанный клубами синего дыма, разглядывал виноградную лозу.
«А кто-нибудь заметил, что вот эти плоды имеют ярко выраженную прямоугольную форму?» — произнес он.
«Давай, декан, попробуй», — велел Чудакулли. Декан счистил коричневую скорлупу.
«Ну да», — сказал он. «Как и следовало ожидать, бисквиты. К сыру весьма кстати».
Сказал Доминг и ткнул пальцем перед собой. Прямо за кустом валялась пара башмаков.
Ринсвинд пощупал стену пещеры. Земля опять содрогнулась.
«Чего она трясется-то?» Некоторые называют это землетрясением, другие утверждают, что причиной всему высыхание почвы. «По мнению третьих, это под землей проползает гигантский змей», — ответил Скрябби. «Ну и кто прав?» «Вопрос поставлен неверно». «Выглядят они определенно как волшебники», — подумал Ринсвинд. «Эта конусообразность знакома любому, кто хоть раз побывал в незримом университете. И в руках у них посохи. Пусть даже в распоряжении у древних художников были только грубые краски, набалдашники получились вполне реалистично. Но 30 тысяч лет назад, ну, еще не существовало». Затем в дальнем конце пещеры Ринсвинд заметил некий рисунок, на который прежде не обращал внимания. Рисунок был почти скрыт под охренными отпечатками ладони, словно таким образом люди хотели удержать его, помешать ему. Ну право, что за глупая мысль — сойти с камня? Ринсвинд смахнул с рисунка пыль.
«О нет, только не это», — выдохнул он.
На рисунке был изображен продолговатый сундук. Художник не был знаком с законами перспективы, однако тысячи маленьких ножек узнавались сразу.
«Это же мой сундук!»
«Вечно одна и та же история, точняк», — раздался из-за спины голос Скрябби. «Сам прибываешь куда надо, а твой багаж оказывается неизвестно где. К примеру, в десятках тысяч лет тому назад, тем самым он превращается в ценный антиквариат. Но в нем вся моя одежда».
Будь спок, она снова войдет в моду. Ты не понимаешь, этот ящик волшебный. Он должен следовать за мной повсюду. Куда я, туда и он. Вот он туда и отправился, но перепутал когда. Как это? Я ведь толдычу тебе. Время и пространство полностью перепутались. Вот погодь, начнется твое путешествие. Ты повидаешь места, которые одновременно существуют в нескольких временах. А в иных местах такой штуки, как время, и вовсе нет. Зато есть времена, в которых почти нет места. Ты еще побегаешь, разбирая их по порядку. Это как карты по порядку раскладывать, уточнил Ринсвинд. Мысленно он взял на заметку слова насчет твоего путешествия. Точняк. Но это же невозможно. Вот и я так сказал. Но ты будешь это делать? А теперь соберись. Скрябби набрал в грудь воздуха и важно изрек. Будь спок, ты справишься. Ведь ты с этим уже справился. Ринсвинд схватился за голову. Я говорил, время и пространство здесь перемешались. Так я уже спас континент. Точняк. Слава богам. Что ж, было не так уж и трудно. Мне за это много не надо. Так, пустяки. Может, медаль, всеобщая признательность жителей. Пожалуй, что скромная пенсия и билет домой. Он посмотрел на кенгуру. Хотя ничего такого я не дождусь, верно? Во-во, потому что я уже не сделал этого еще. Точняк, ловишь на лету, но ты должен пойти и сделать то, что, как нам известно, ты сделаешь. Потому что ты это уже сделал. Ведь если бы ты этого не сделал, меня бы тут не было. Я бы не смог заставить тебя сделать то, что ты сделаешь. Так что не кабинься и сделай все как надо. И меня ждут ужасные опасности. Кенгуру сделал неопределенный жест лапой. Ну, ужасноватые. И мне придется пройти множество миль по иссушенной и растрескавшейся земле. Вроде того, тут, видишь ли, другой почвы нет. Ринсвинда немного отпустила. И я обрету по дороге верных друзей, которые благодаря своим необыкновенным способностям и силе не раз спасут меня. Я бы на твоем месте не слишком на это рассчитывал. А как насчет волшебного меча? Ты волшебный меч? Пожалуй, ты прав, все честно. Забудь про волшебный меч. Но что-то ведь у меня должно быть. Плащ-невидимка, целительный эликсир. Все эти вещи, друг, предназначаются для тех, кто умеет ими пользоваться. Тебе же придется полагаться на свою врожденную смекалку. То есть как, у меня не будет ничего? Что это за миссия такая? Дай мне хоть какую-нибудь подсказку. Возможно, тебе доведется выпить пиво. С этими словами кенгуру слегка отклонился, словно ожидая бурных протестов. А, ну да, это я умею. А в каком направлении мне двигаться? О, это ты сам поймешь. А когда я приду туда, куда я сейчас направляюсь, что я там должен буду сделать? Но ведь это ты поймешь сам. А как я узнаю, что сделал все как надо? Мокрость вернется. Мокрость. Пойдет дождь. Но мне казалось, здесь никогда не шло дождей. Вот видишь, я знал, что на самом деле ты очень даже смышленый. Солнце клонилось к закату. Камни у края пещеры отливали красным. Ринсвинд некоторое время смотрел на них и вдруг принял решение. Смелое решение. «Я не из тех, кто увиливает, когда на чашу весов поставлена судьба целого континента», — заявил он. «Я пущусь в путь на рассвете, дабы исполнить тот долг, который я уже исполнил. Клянусь Хоки, или не быть мне Ринсвандом!» «Ринсвиндом», — уточнил кенгуру. «Вот именно!» «Отлично сказано, друг. В таком случае на твоем месте я бы немножко поспал. Завтрашний день выдастся нелегким». «Я не из тех, кого не докличешься в трудную минуту», — не унимался Ринсвинд. Сунув руку в дупло валяющегося поблизости бревна, он вытащил тарелку с яйцами и чипсами. «Увидимся на рассвете, друг!» Несколько минут спустя Ринсвинд растянулся на песке, подложив под голову бревно вместо подушки и стал смотреть на багровое темнеющее небо. Одна за другой показались несколько звезд. Что-то его слегка беспокоило. А, ну да, кенгуру лежал по другую сторону водоема. Ринсвинд поднял голову. «Ты что-то говорил насчет него, который сотворил все это?» «Точняк. Знаешь, а я ведь встречался с создателем. Приземистый такой тип, специализируется на снежинках. Да, и когда ж ты с ним встречался? Вообще-то, как раз тогда, когда он создавал мир.
От упоминания факта, что во время той незабываемой встречи он уронил в море бутерброд, Ринсвинд решил воздержаться. Как правило, люди не приходят в восторг, узнав, что на самом деле эволюционировали из чего-то обеда.
«Я много где побывал», — туманно добавил он. «Что ты мне креветок-то на уши вешаешь?» «Кого?» «О нет, креветок, только не я. Терпеть не могу всяких ракообразных или там моллюсков. Не мое это. А что ты все-таки имел в виду?»
«Он это место не создавал», — проигнорировал вопрос Скрябби.
«Это случилось уже потом. А так бывает? Почему нет? Как-то неправильно, мир уже закончен, и тут появляется кто-то, у кого руки чешутся, и раз, поверх всего, как блин, шлепается новый континент».
«Такое случается сплошь и рядом, друг», — ответил Скрябби.
«Чертовски часто. И, кстати, что в этом плохого? Если один создатель оставляет за собой гигантские пустые океаны, почему бы кому-нибудь другому их не заполнить, а? Незамыленный глаз, свежие идеи, новый подход. От этого миру только польза».
Ринсвинд уставился на звезды. Перед его внутренним взором возникла картина. Некий человек бродит от мира к миру и тайком, пока никто не видит, рассовывает повсюду континенты.
«Да уж», — отозвался Ринсвинд, — «мне самому, к примеру, ни за что бы не пришло в голову сотворить всех змей смертельно ядовитыми, а пауков еще ядовитее, и всем тварям по карману. Шикарная мысль».
В пещере стало совсем темно. И Скрябби был почти не виден.
«А он таких континентов много понаделал. Будь спок! И зачем? Чтоб по крайней мере один уцелел. Он и кенгуру повсюду сует, своего рода подпись. А у этого создателя есть имя? Неа, это просто человек. Он ходит с мешком на плече, а в мешке целая вселенная. А мешок кожаный? Кажется, да», — подтвердил кенгуру. «И вся вселенная помещается в обыкновенном заплечном мешке». «Точняк!»
— Ринсвинд закинул руки за голову.
«Хорошо, что я не религиозен», — заметил он. «Все это так сложно».
Прошло минут пять, Ринсвинд захрапел. Через полчаса он слегка повернул голову. Кенгуру исчез. Он мигом вскочил, с почти сверхринсвиндовой скоростью вскарабкался по груди обрушившихся камней, вылез на поверхность и устремился в темное горнило ночи. Взяв направление на одну из звезд, выбранную случайным образом, Ринсвинд мчался вперед, не обращая ни малейшего внимания на ветки кустарника, что хлестали его по голым ногам. Когда долг зовет, его, Ринсвинда, не придется долго искать. Его придется искать очень-очень долго. В пещере поверхность озаренного луной водоема шла рябью. Концентрические волны мягко набегали на песок. На стене просматривалось изображение кенгуру, творение какого-то предка. В своей работе древний художник использовал белый, красный и желтый цвета. Посредством нехитрых красок он пытался добиться того эффекта, который не всегда достигается даже при наличии 8 измерений и очень большого ускорителя частиц. Художник хотел показать не только сегодняшнего кенгуру, но и кенгуру в прошлом, и кенгуру в будущем. Одним словом, он задался целью изобразить не наружность, но суть кенгуру. Снова растворяясь в камне, кенгуру ухмылялся.